слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Этот выпуск радиожурнала «Поверх барьеров. Осеннее кинообозрение» мы записали в Вене, в кафе одного из кинотеатров, в котором проходит кинофестиваль «Виеналле». За нашим столиком собрались руководитель отдела кино и видеоарта Московского центра современного искусства Карина Караева, кинокритик из Бостона Дмитрий Мартов и кинокритик Борис Нелепо, который приехал на «Виеналле» из Лиссабона. Я попросил Бориса сначала рассказать о португальском кинофестивале, на котором он побывал.
Это был 10-й юбилейный фестиваль «Док Лижбо», документальный «Лиссабон». Программа там состоит из основного конкурса, где были представлены, в общем-то, все хиты арт-документалистики этого года. В частности, вот «Три сестры» Ван Бина, который победил в Венеции, победил и на этом фестивале. Там состоялась мировая премьера фильма Сильвана Жоржа, французского документалиста по направлению к Мадриду, рассказывающая про протест в Испании и «Окупая в Испании». В частности, собственно, фильм был показан уже и в Вене после «Лиссабона». И там был конкурс португальского кино, но самое интересное, что я увидел на этом фестивале, была ретроспектива, она называлась «United We Stand, Divided We Fall», «Вместе мы выстоим, по отдельности пропадем». Это были разные политические фильмы, снятые коллективами в 60-е и 70-е годы. Но самый известный, всем хорошо, это коллектив Жан-Люка Годара и Жан-Пьера Гарена, группа «Дзига Вертов». Это был коллектив Криса Маркера, группа «Медведкин». Это были феминистские фильмы, которые принимала участие актриса Дельфин Сейрик. В общем, это была какая-то такая невероятная кураторская подборка очень редких, очень странных фильмов, которых я никогда не слышал раньше. Но, собственно, наверное, мой главный фаворит — это «Мизо и Мизо совсем заврались», отсылка к фильму Жака Риетта. Это политическая феминистская сатира, снятая, в частности, Дельфин Сейрик.
И теперь в Вене мы смотрим фильмы, которые отобрал для Венского фестиваля режиссер Мануэль Мозеш. Его собственные фильмы, его ретроспектива и лучшие португальские фильмы, которые он выбрал.
Собственно, с Мозешем мне довелось как раз познакомиться за неделю до Венского фестиваля в Лиссабоне, потому что он работает в синематеке, он португальский, он относится к тому типу режиссеров, которые все знают про кино, живут в кино, но свои собственные фильмы снимают по выходным на собственные деньги. У него очень, как видно из этой ретроспективы, которую мы с вами здесь посещали, у него такая очень сложная и несчастливая судьба, в частности, его самый известный, самый главный фильм «Кшавье» был снят в 1991 году, но закончен только в 2002 году из-за нехватки финансирования, из-за разных проблем с продюсерами и череды разных неприятностей. И другой португальский режиссер Мигель Гомеш, который представлял здесь с одной стороны свой фильм «Табу», а с другой стороны был куратором ретроспективы Мануэля Мозеша, как раз все время шутил, представляя фильмы Мозеша, что Мозеш — это человек, который всю жизнь снимает свои первые фильмы. Действительно, мы, с одной стороны, увидели его первый телевизионный фильм, который не сохранился, его пленка была потеряна, его показывали с плохой цифровой версией. С другой стороны, мы видели вот фильм «Кшавье», который фактически оказался четвертым фильмом, но был дебютом Мозеша, который вот так застрял во времени. И был его фантастический фильм «Когда грянет гром», который по факту оказался его первым игровым фильмом, снятым в кино, а не для телевидения. Мне этот фильм очень понравился. Это такой фантазийный, отчасти мельесовский фильм, который как раз и выступил источником вдохновения для Гомеша, который, увидев «Когда грянет гром», решился наконец самостоятельно снять фильм и снял «Лицо, которое ты заслуживаешь», и свой режиссерский дебют. И вот свой режиссерский дебют позвал Мозеша играть главную роль и быть соавтором сценария. И он этот фильм представляет как некий диалог между собой и Мозешем. И, в общем, получается, что вот посещая эту ретроспективу, мы смогли увидеть такую какую-то преемственность, такой диалог и даже, можно сказать, какую-то волну в португальском кино. кино.
Карина, вы смотрели один из фильмов Мозеша. Это фильм 96-го года, который называется «Португальское кино», а после этого идет многоточие и знак вопроса. Почему такая пунктуация?
Мозеш примечательен тем, что ему не свойственно повторение. Он режиссер, который работает с такой, на самом деле, очень неустойчивой фигурой, как португальское кино, потому что даже в этом фильме «Португальское кино под вопросом» была неоднократно проведена идея о том, что португальское кино, на самом деле, возможно, это одно из самых странных направлений в визуальном искусстве. И в этом отношении Мозеш не попытался рассказать такую антологию португальского кино, а попытался выстроить визуальный аналог, чем могло бы быть португальское кино, потому что сам фильм построен на серии диалогов с Бернардом Коштой, который рассказывает о
директором «Города пиратов» Урала Льюиса.
Именно. Который сам является собой очень выразительный типаж, который периодически в фильме запрещает своей собаке воспроизводить лишние звуки. И эту ситуацию Мозеш вдруг начинает поддерживать, воспроизводит в своем фильме. Вот той несбалансированность, которая, с моей точки зрения, вот за эту короткую и в то же время очень выразительную ретроспективу португальского кино проявила себя очень агрессивно. В том смысле, что, с одной стороны, в португальском кино очень много отсылок к португальской литературе. С другой стороны, это очень выразительные фильмы с точки зрения истории живописи, потому что там можно найти отсылки, например, к Веласкесу, классической португальской портретной живописи, к ландшафту. Для меня было очень принципиально и интересно наблюдать за тем, как режиссеры работают именно с ландшафтным пространством. И как они пытаются это ландшафтное пространство в некотором смысле нарушить вот движением, поведением камеры. А почему португальское кино под вопросом? Потому что, как сказал куратор программы Мигель Гомеш, о том, что действительно для Вены, для все-таки крайне академической, с одной стороны, культуры, но с другой стороны, достаточно радикальной, особенно в связи с тем, что происходило в современном искусстве, португальское кино, мне кажется, является таким неожиданно приятным потрясением для зрителей, потому что изобразительно, как мне кажется, есть определенное совпадение там с, например, там, с австрийской живописью. Мне очень понравился документальный фильм «Белармина», то есть он был объявлен он как документальный, хотя на самом деле, мне кажется, там есть какие-то ноты такого игрового присутствия, который был один из самых ярких и незабываемых впечатлений, по крайней мере для меня, потому что он построен по канонам того, что происходило, например, в советском документальном кино в 70-е годы. То есть это очень тонкое взаимодействие с персонажем, попытка представить этот персонаж не с точки зрения героя, не попытка его героизации, а попытка представить его как обывателя, который ведет совершенно простой образ жизни, склонен обманывать, наделен на самом деле всеми пороками, которыми так или иначе наделены все мы. И в этом смысле мне было очень интересно вот это такое наивное взаимоотношение с героем. И в этом смысле после этого фильма я посмотрела фильм «Гриф и Анна», который, мне кажется, имеет некоторые параллели с фильмом Фернана Лопеша «Белармина», в том смысле, что для там, 64-го года в Португалии, вот эта попытка воспроизведения быта обыкновенного героя вдруг проявляется в итальянском кино в 70-е годы, в фильме «Анна», когда уже гремел на самом деле в Австрии тот же акционизм. И здесь мне показалось, что в этом смысле, несмотря на проведение какой-то достаточно последовательной нарративной линии о жизни конкретной героини, все-таки есть очень интересные аналогии с... После того, как мы посмотрели с вами этот фильм, я сказала, что финал как раз был абсолютной копией фильма Жанны Исташа, потому что это вдруг неожиданная исповедь совсем-совсем не главного героя, а очень условного персонажа, который на самом деле проговаривает все то действие, свидетелем которого являлись мы в течение более чем 3 часов. И вот это совпадение вдруг вот этой вербальной линии и такой в хорошем смысле перформативной, которой можно посоветовать как раз в фильмах португальского кино, потому что там, например, картина «Обу» у меня как раз поразила вот этим совмещением, с одной стороны, очень последовательно перенесение традиции литературы и традиции какого-то определенного национального мифа в кинематограф, с другой стороны, органичной формой такого перформативного поведения, потому что все персонажи, там, выдающийся актер, я для себя открыла, например, актрису Изабель Рут, которая как раз участвовала в фильме «Грифе», совершенно неожиданно аплуа, у нее были такие за театральные экзерсисы, когда просто была воспроизведена практика тела, то есть воспроизведение возможностей и потенциала тела, возможностей и потенциала ландшафта, возможности воспроизведения что-то, что такое кинематограф, и особенно португальский кинематограф. Мне казалось, для Венского фестиваля в данном смысле более чем симптоматично, потому что приехать в город Вену и обнаружить совершенно потрясающую, с моей точки зрения, ретроспективу португальского кино, которое навряд ли когда-нибудь удастся посмотреть, при том, что можно было увидеть работы 60-х годов и совсем-совсем новые фильмы, как там фильм Гомеша или Оливейра. В этом смысле мне показалось, что я вообще большой поклонник Венского фестиваля, но он еще раз подтвердил свою статусность, свою уникальную культуру предоставления возможности видеть кино.
Ну вот вы упомянули Мануэля де Оливейру. Здесь был показан его последний фильм «Гебу и тень». И после фильма была дискуссия, и один из вопросов интересных был, почему во всем мире Оливейру любят и смотрят, в первую очередь во Франции, а этот фильм снят на французском языке с французскими актерами, частично, например, Жанной Маро, а в Португалии его знают, но знают как персонажа книги рекордов Гиннесса, как старейшего в мире снимающего режиссера, ему в декабре исполнится 104 года, но его фильмы не смотрят. И вот один из участников этой дискуссии, кинокритик, объяснил это так, что во время революции 1974 года, когда все были увлечены политическими событиями, Оливейра продолжал снимать свой проект, который был задуман еще при диктатуре Салазара, фильм «Бенильде», совершенно отрешенный от всякой социальности. И тогда левые ему до сих пор не могут этого простить, а правые просто не любят искусство как таковое. То есть он как-то попал вот в такую политическую щель, что ли, между двумя направлениями, и ни те, ни другие его не поддерживают. Я думаю, что это какая-то часть правды, не вся правда. Есть, наверное, какое-то еще другое объяснение, но понятно, что нет пророка в своем отечестве и так далее. Но сам факт любопытен, что в Португалии Оливейра, который для нас, в общем, является главным португальским режиссером уже много лет, для иностранцев, да, для иностранных синефилов, в Португалии вовсе не так любим и знаком. Дмитрий, я вижу, у вас открыт каталог на странице, посвященной Нарциссе Хирш. Это аргентинский режиссер. Она родилась в Австрии. В детстве ее родители уехали в Южную Америку, и вот уже много лет она снимает там короткометражные фильмы. Я бы сказал, что ее ближайший родственник в кинематографе – это экспериментальные фильмы Кеннет Энгер. Согласитесь?
Действительно, некоторые фильмы Нарциссы Хирш в чем-то сходны с фильмами Энгера. В основном ее поздние фильмы. На меня больше впечатления произвели ее ранние фильмы, с которых она начинала в 70-х годах. Все фильмы она снимала больше под влиянием американских и канадских так называемых структуральных режиссеров, в частности Майкла Сноу. Например, один из ее фильмов был снят под влиянием не столько фильма Майкла Сноу, сколько описания, услышанного ей от кого-то из знакомых. Она знала, что у Сноу есть фильм, в котором он показывает стены своей студии и подробно описывает каждую деталь, каждую фотографию, каждую картину, висящую на ней, каждый предмет мебели. Она сняла несколько схожих фильмов, но в нем она показывает только одну стену своей студии, а все остальные описывает, но мы их не видим. Поэтому узнать, насколько описание достоверно, невозможно. Также у нее есть фильм под названием «Come Out», названный так по музыкальному произведению, которое звучит в этом фильме. Это одна из ранних вещей американского минималиста Стивена Райха «Come Out». И этот фильм является как бы инверсией знаменитого фильма Майкла Сноу «Wavelength» — «Длина волны». В этом фильме Майкл Сноу в течение, я не помню, 45 минут или часа медленно, это как бы медленное фотоувеличение противоположной стены своей студии. И в самом конце фильма мы видим, что на ней висит какая-то картина. В фильме Хирш происходит противоположное. Камера медленно отъезжает от какого-то объекта. Вначале мы видим просто какие-то блоки цвета, оранжевого и черного, и постепенно мы понимаем, что это проигрыватель, играющий пластинку Стивена Райха, а на заднем плане находится большой оранжевый мяч.
Сцена из фильма «Нарциссы Хирш», которую, я думаю, зрители не забудут, это очень известный, я бы даже сказал, печально известный краулианский ритуал распятия жабы. Ну, я надеюсь, что жаба, которую просто привязывают к кресту Нарциссы Хирш, выжила, ничего дурного с ней не случилось, но все равно это производит довольно зловещее впечатление.
На самом деле, из всех фильмов «Нарцисса и Хирш» на меня наибольшее впечатление произвел ее фильм «Патагония», который можно назвать фильмом-пейзажем. Она снимает окрестности своего дома, она живет в Патагонии. Все это было снято на 16-миллиметровую пленку. И вообще на этом фестивале мои любимые фильмы – это были именно пейзажные фильмы. В частности, фильмы Джеймса Беннинга и фильм молодого французского режиссера Николя Рея. Не путать с покойным американским режиссером Николасом Реем. Беннинг является одним из героев Венского фестиваля. У каждого малого фестиваля есть такие герои. Это режиссеры, без фильмов которых фестиваль не обходится. И каждый год показывают как минимум один из новых его фильмов у Роттердама. Это был Рауль Руис. А у Венского кинофестиваля, насколько я понимаю, это Беннинг и Штрауб. В этом году в программе было показано 5 фильмов Беннинга. Как известно, Беннинг несколько лет назад начал снимать на цифру, и, согласно ему, его это освободило. За последние 3 года он снял что-то порядка 20 фильмов. То есть, с одной стороны, конечно, в этом можно узреть какие-то элементы графомании, но все, что было показано в рамках этого фестиваля, мне очень понравилось.
Но один фильм был показан полуподпольно. Это фильм о российской арт-группе «Война». И, Борис, я знаю, что вы следили за перепиской Джеймса Беннинга с группой «Война», которую он выкладывал в своем фейсбуке. Расскажите, пожалуйста, почему этот фильм не удалось показать, хотя он был сначала заявлен в программе официально, не удалось показать всем желающим, а был какой-то специальный закрытый просмотр.
В случае с Беннингом достаточно парадоксальная история, потому что мы все знали Беннинга скорее как человек, который снимает озера, небеса, поезда. И вдруг в какой-то момент на своей страничке в Фейсбуке он стал буквально каждый день выкладывать фотографии участников арт-группы «Война», фотографии «Пусть рают», документацию их перформансов, перевод их выступлений в суде, их публичных выступлений. И потом в какой-то момент он сообщил, что готовит свой фильм. Фильм мне не удалось здесь посмотреть, насколько я понимаю, это просто монтаж из ютубовских роликов с видеодокументацией акции «Войны» без всякого перевода, а дальше следует разъяснение, что можно было увидеть. И он написал группе «Война» очень трогательное письмо, которое он выкладывал у себя на Фейсбуке, что вот он когда-то тоже верил в политику и верил в активизм, потом во всем тоже разочаровался, и вот теперь уже, будучи седым экспериментальным режиссером, они вдруг подарили ему новую надежду, что что-то еще можно в этом мире изменить, поэтому он решил посвятить им свой фильм. Но понимание он не нашел у «Войны», они запретили ему показывать этот фильм. Они его не видели, но он им рассказал замысел, им не понравилось. Но это вообще типичная история, потому что, как мы знаем, фильм Андрея Грязева «Завтра» они тоже пытались запретить показ на Берлинском фестивале. В итоге, вообще говоря, как раз здесь, в Вене, он тоже был показан, здесь такой был небольшой фокус на какие-то протестные российские истории, потому что изначально планировалось показ «Война» Беннинга, «Завтра» Грязева и «Зима, уходи» студентов Марины Разбежкиной про митинги, про болотные площадь. Но в итоге вот «Война» Беннинга показывалась подпольно, просто для его друзей и знакомых.
Вы фильм «Война» не смотрели, зато вы смотрите программу, которая называется «Вена, Москва». Это малоизвестная страница советского кинематографа. Фокус на режиссере Герберте Рапопорте. Это австрийский еврей, который во времена нацизма в 30-е годы эмигрировал в Советский Союз и сделал довольно успешную в сталинском СССР кинематографическую карьеру и снял несколько фильмов. И вы, по крайней мере, 2 или даже 3 посмотрели.
Я посмотрел несколько фильмов. Дело в том, что как это связано и с моим интересом вообще к истории советского кино, и с моей дружбой с немецкими критиками Олафом Мюллером и Барбарой Вурм, которые являются куратором этой программы, которые вообще сотрудничают регулярно с австрийским киномузеем и устраивают здесь различные советские ретроспективы. В частности, Олаф Мюллер здесь все время показывает малоизвестного даже у нас, ну, совершенно гениального, на мой взгляд, режиссера Фридриха Эрмлера, которого сейчас действительно легче увидеть в Вене, чем в Москве или в Санкт-Петербурге. И программа «Вена-Москва» — это продолжение вот этого проекта. На самом деле так получилось, что я слежу за этим ретроспективным проектом уже год, потому что Рапопорт, Барбара, Олаф и киновед Петр Багров начали показывать еще на кинофестивале в Висбадене. Тогда это была просто ретроспектива лентфильма, она называлась «Настоящий авангард», и фильмом-девизом этой ретроспективы лентфильмовских фильмов был сон большевик Кубрика Герберта Рапопорта 1953 года, короткометражка, которая показывается и здесь. Программа «Живена Москва» посвящена на самом деле двум людям: Герберту Рапопорту как режиссеру, и здесь вошло 4 его картины в программу, и архитектору Артуру Бергеру, который работал с Пудовкиным, Пырьевым, Борисом Барнеттом и Леонидом Гайдаем. Я даже не смог устоять перед искушением и посмотреть фильм «Операция и другие приключения» Шурика Гайдая, потому что сложно себе представить в контексте зарубежного, радикального, очень эстетского, очень такого, что называется, хайброу высокомерного кинофестиваля, такой вот совершенно советский, всем известный, хороший фильм. Был достаточно странный опыт, потому что в зале присутствовали в основном только иностранная пресса, иностранная публика, и, будучи вырванным из родного контекста, он смотрится совсем иначе, я даже сказал бы, даже более выигрышно. В этом году особое внимание уделено советскому кино, потому что, в частности, на Берлинском кинофестивале тот же Олаф Мюррер имел тоже отношение к огромной ретроспективе о советской студии «Межрапком», где, в частности, было показано очень много фильмов Бориса Барнетта. Это, в общем, такая большая, длинная, тянущаяся история. Как раз в случае с Гербертом Рапопортом он здесь, ну, на мой взгляд, менее интересен, чем тот же Барнетт.
Карина упомянула Альберта Гриффи. Это очень интересная программа. Для меня это было открытие. Открытие ожиданное, потому что группа кинокритиков для журнала «Sight and Sound» подготовила списки своих любимых фильмов, и у многих фильм Альберта Гриффи «Анна» был в десятке лучших фильмов, которые они видели. Это удивительно, потому что фильм был снят в 70-х годах, потом был забыт, восстановлен для Венецианского фестиваля, и сейчас вот обрел такое второе дыхание, вторую жизнь, и, наверное, совершенно это заслуженно, потому что фильм действительно очень любопытный. Это документальный фильм о кинематографистах, которые начинают следить за жизнью группы хиппи, таких отверженных на Римской площади Пьяцца Навона, в основном за девушкой по имени Анна, беременной, наркоманкой, истеричкой. И вот ее история прослеживается на протяжении 4 часов, а сейчас еще показаны 2 часа дополнительного материала, который Альберто Гриффи снимал в свое время, но сейчас уже после его смерти, он умер 5 лет назад, 2-часовой дополнительный фильм был смонтирован итальянской синематекой. Я знаю, что, Дима, вы видели несколько короткометражных программ Альберта Гриффи, и на вас некоторые фильмы произвели впечатление, а некоторые не особенно произвели.
Но я, к сожалению, не видел фильм «Анна», и, насколько я понимаю, это его
опус магнум.
Опус магнум, общепризнанный в узких кругах шедевр. Его остальные фильмы, по большому счету, на меня не произвели впечатление.
Мне как раз показалось, что было несколько фильмов в короткометражной программе, которые явились такой предтечей фильма «Анна», в частности, фильм «Лия», очень интересный по драматургии, потому что, собственно, драматургия возникает сама по себе и строит весь фильм. Там такая банальная история, но, естественно, которая возникает во всех их очагах, где собираются субкультурные сообщества. Это история о том, что есть противодействие между нормальными людьми и людьми, которые подвержены определенному психотропному воздействию. Позже, в 1978 году, буквально через год после создания фильма «Ли», был фильм под названием «Дини Алия Нормалина», по-итальянски это аналог английского «Нормал», то есть это тоже такая фантазийная история о создании наркотика «Нормалина», который людей, находящихся в определенном состоянии, можно подвергнуть определенной инъекции, которая возвратит их в состояние нормальное. Хотя для меня Альберто Гриффи, он режиссер очень-очень неустойчивый, вся программа, показанная здесь, начиная с экспериментами с живописью, объяснениями о том, как вообще нужно воспринимать живопись и визуальное искусство, в конечном счете закончилась вдруг совершенно неожиданным выпадом, который называется «Автопортрет Аушвиц», с диалогом с Антониони, с кадрами, не попавшими в фильм «Красная пустыня», с крупным планом Моникой Витти.
Но тут надо сказать, что этот фильм основан на опыте Альберта Гриффи. Он был наркоманом и какое-то время провел в тюрьме. И, собственно говоря, и Анна тоже об этом. И во многих других его фильмах вот этот вот тюремный его опыт, который он сравнивает и с Освенцимом, и с резней в Сабре и Шатиле, появляется снова. И в этом фильме звучит письмо заключенного одной из итальянских тюрем, который рассказывает о избиении мучениях, и мучениях, и пытках. Ну, надо сказать, что на российского зрителя, я думаю, это большого впечатления не произведет, потому что, когда смотришь, в каких условиях находятся эти заключенные, трехместные камеры и возможность общаться и даже обсуждать политические вопросы с охранниками, когда вспоминаешь фотографии из Бутырской тюрьмы, где в девятиместной камере сидят 60 человек, это просто выглядит курортом. Но, тем не менее, любопытно, что Альберто Гриффи вот этот свой тюремный фильм снял по заказу итальянского телевидения. Он должен был быть показан в день, когда был похищен Альдо Моро. Фильм запретила цензура. Он не был показан, но зрители этого не заметили, потому что были увлечены этой историей с Альдо Моро, и фильм вышел только в 93-м году.
Заканчивая наш разговор, возвращаясь к ужасам, моя любимая ретроспектива здесь называется «Something Different», нечто другое по девизу этой программы, что они хотели увидеть что-то другое, но что-то другое увидело их первыми. Сначала я думал, что это будет некая такая грайндхаус-программа с возможностью по ночам увидеть классику голливудского би-муви, таких как «У холмов есть глаза» или «Чужой». Но в конечном счете это оказалось невероятно красивая, сбалансированная, разнообразная программа, которая напоминает нам о том, что кино исходит, в общем-то, не только из «Люмьеров», но и из «Мельеса», потому что, в частности, мой любимый фильм «Фантастическое путешествие» Ричарда Флейшера, вот один из моих фаворитов фестиваля.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Этот разговор был записан в Вене в кафе кинотеатра «Метро», где проходит кинофестиваль «Виеналле». Участвовали руководитель отдела кино и видеоарта Московского центра современного искусства Карина Караева и кинокритики Дмитрий Мартов и Борис Нелепа. Борис приехал в Вену из Лиссабона с фестиваля документальных фильмов и там посмотрел новую картину финского режиссера Петера фон Бага «Осколки. Столетия художественной семьи». Фильм рассказывает о писателе Юхани Ахо, финском классике, авторе романа «Юха», по которому Аки Каурисмяки поставил свой знаменитый фильм. Это четвертая экранизация «Юхи». На русский язык книги Юхани Ахо переводились в конце XIX века. Самое последнее издание «Совесть» вышло в 1969 году. Впрочем, как и в случае с остальными картинами Бага, знакомство с творчеством его героев, которым он посвящает документальные портреты, не так принципиально. В «Осколках» нет ни одного снятого самим Багом кадра, только коллаж из фотографий, цитат, фильмов, картин исторической хроники. Эту хронику снимали сыновья Юхани Ахо, один из них – Хейки Ахо, пионер финского документального кино. Жена писателя – Венни Солтен-Брофельд, художница. Умиротворяющее начало XX века, еще много лет до войны, которая всегда в центре фильмов фон Бага. Юхани Ахо идет на рыбалку, Ян Сибелиус навещает его дома, появляется кинематограф. В феврале этого года на Роттердамском кинофестивале состоялась крупная ретроспектива Петера фон Бага. Были показаны, в частности, его любимые картины. Среди них музыкальная комедия 1939 года «СФ Парад», последний фильм, запечатлевший Хельсинки перед войной. Петер фон Баг сейчас продумывает новую картину под названием «Социализм», в которой хочет сконцентрировать всю историю социалистических идей. Особенно вдохновляет его лента «Песнь о героях» голландского документалиста Йориса Ивенса. Послушаем интервью, которое для радиожурнала «Поверх барьеров» взял у Петера фон Бага Борис Нелепа.
В «Осколках» звучит такая фраза: «Маленький объект, который содержит в себе целый мир». Мне кажется, что это лучшее определение «Осколков», да и вообще объяснение вашего творческого метода.
Да, вот почему кинематограф мне кажется таким прекрасным. Я всегда думал о том, что Марселю Прусту необходимо было 20 страниц для описания того же самого, что очевидно само по себе в нескольких кадрах заурядных фильмов 50-летней давности. Утраченное время там. И чаще всего оно является таким объектом, который нейтрален, не имеет никаких коннотаций, но просто содержится там. И потому обладает силой тотального свидетельства и в то же время тайной. В «Осколках» эта сила, если допустить, что она присутствует, происходит из того, что весь используемый в картине визуальный материал, фотографии, фильмы 20-х, 30-х, 40-х годов, снят настоящими мастерами. Сыновья писателя Юхани Ахо, которые были виртуозными операторами. Отсюда такая точность их наблюдений.
В фильме есть и другие слова. факты ничего не значат, если нет эмоциональной привязанности к ним. Это тоже очень близко к вашему всегда пристрастному кино.
Это слова самого Юхани Аха. Так я утверждаю, что сознательно или бессознательно сыновья Аха, снимавшие документальные картины или выполнявшие работу на заказ для разных компаний, отчетливо понимали, что ничего не имеет смысла, если факты, с которыми они работают, не вызывают у них никаких эмоций. В этом заключается огромная разница между официальными фильмами и их картинами, которые оказались очень, очень личными и стали по меньшей мере свидетельством поколения о том, как его представители осознавали окружающий мир после обретения Финляндии независимости. В них и до сих пор есть то, чего нам сейчас не хватает – чувство традиции. Братьям Аха необходимо было построить мир. Их отец в каком-то роде создал Финляндию, сконструировал вымышленную страну, а они продолжили это дело. Эта Финляндия может быть неправдоподобной, утопической, но даже если нельзя отождествлять этот утопический замысел с настоящей страной, все равно в этих картинах есть очень странная красота, порожденная романтическим воображением. В этом отличие от, например, Швеции, в которой такого кино не могло бы появиться в 30-е годы, поскольку эта страна всегда была независимой. А Финляндии необходимо было утверждать свое существование. Это было сделано благодаря спорту, литературе. Финнам нужно было состязаться за свою идентичность, доказывать, что они есть. И делается это только через искусство, даже если чиновники обычно говорят, что никто им не интересуется.
В Роттердаме вы рассказывали на обсуждении одной из картин, что Финляндия такая маленькая страна, что с некоторыми из своих героев вы жили по соседству и наблюдали их каждое утро повседневной жизни. Например, олимпийского чемпиона Паава Нурми. Для меня это много объясняет в вашем кино. В сущности, вы тоже в одиночестве пишете историю целой страны, рассказывая ее через портреты отдельных людей. Это было даже в графе, в котором были представлены и разные социальные типажи и местности.
Верно. Граф начинается в предместье Хельсинки. Затем небольшой город, сельская местность, а после совсем глухая провинция, словно движение навстречу корням. Это правда, что я воспринимаю своих героев очень серьезно и лично. Они всегда олицетворяют какие-то свойства Финляндии. Есть великие люди, например, бегун Нурми или Тапио Рауттаваара, чемпион по метанию копья, который был замечательным певцом. Возможно, самый необыкновенный человек, которого я когда-либо встречал в своей жизни. Величайший финский актер Тауно Пало, сыгравший в SF-параде. Все они показательные люди, у них всегда есть миссия. Они должны следовать своей роли и прекрасно с этим справляются. В этом контексте, конечно, соблазнителен грабитель граф Пертти Иллермелингрен. Негативный пример – это представитель с отрицательным знаком. Или у меня есть другой негативный портрет – коммунист Отто Вилли Кусина. О нем я снял «Человек в тени». Но вообще дело еще и в том, что, возможно, у меня есть склонность снимать, если не романтические фильмы, то более великодушные, безмятежные. Я знаю, что есть и тени, и уверен, что смышленый зритель сам разглядит их. На картине всегда есть трещины.
Вернемся к соблазнителям. Вы упоминали после показа, что у Юхани Аху было что-то общее с графом.
Это интересная история. Представьте себе начало 20 века, 1901 или 1902. И у Аха появляется ребенок от сестры его жены. Можете себе представить, какой это был скандал. Но они продолжили жить всей семьей вместе с сестрой. В те времена это было нечто. Так что осколки своего рода продолжения графа. Юхани Аха ему родственная душа, и мне это очень нравится.
Во всех своих фильмах вы все время возвращаетесь к войне, той травме, вокруг которой расходится ваша история. Каждая ваша картина развивается словно по окружности, в центре которой Вторая мировая. Это есть даже в «Суданкюле навсегда».
Что же, это очень тонкое наблюдение. Хороший пример этого – моя работа над фильмом «Хельсинки навсегда». У меня всегда есть только расплывчатые идеи, я никогда не пишу сценарий. Для «Хельсинки» основным материалом, отправной точкой для меня, стали кадры бомбежек города в 1944-м. Меня они очень волновали. Это потрясающие архивные съемки, но ни один из этих кадров не вошел в мой фильм, что вообще типично для моего метода работы. Я просто их исключил. Но, как вы заметили, моя картина о войне. Для меня часто лучше не показывать что-то, о чем идет речь. В отдельных фильмах все мирно, но бессознательно почти все они о присутствии войны. Прямо в конце фильма лишь раз упоминается о начале войны. Всего лишь один кадр и все. Этого достаточно. Да и он посвящен памяти старого актера. Мы видим его стариком в его последнем фильме. Но происходит это ровно в том месте, где произошли первые бомбардировки.
Это похоже на то, что вы рассказывали о вашем любимом фильме «СФ Парад», музыкальной комедии 1939 года, которую вы показывали в Роттердаме.
Да, это та причина, по которой я совершенно заворожен этим фильмом. В некотором роде это военное кино. У фильма всегда есть две функции. Фильм сам по себе и то, что происходит с фильмом после того, как его увидели и прошло некоторое время. «СФ Парад» был снят летом 1939 года, когда Финляндия готовилась к войне, которую начал Советский Союз, напав на нее в ноябре. И потому фильм не был тогда показан. Его увидели только после войны. Это особенно горькая деталь для меня. Представить только зрителей, которые пришли в кино и увидели Хельсинки до войны. Эту прекрасную иллюзию мира в 30-е годы, после финансовых кризисов и депрессии, неожиданно окунуться в цветение 1939 года. А затем... И это все есть в фильме.
Мы снова приходим к вашей идее кинематографа как к машине времени и объектам, содержащим в себе время.
Время становится для меня все более и более важным, особенно в поздних фильмах. Беспокойная идея о меняющемся времени была со мной все время работы над портретом о режиссере Микко Нисканене. Но особенно это выражено в «Хельсинки навсегда» и «Осколках». Это даже, может, и не планировалось изначально, но по мере работы над картинами у меня появлялось все больше и больше скачков в хронологии. Вперед-назад на 30-70 лет так же сложно повествовательно, как французский «Новый роман». Но про «Новый роман» часто говорят, что только небольшая группа интеллектуалов способна следить за повествованием. Но мне хочется верить, что зритель все понимает в моих картинах. На самом деле, такая работа с повествованием позволяет вернуть его к чему-то естественному, к тому, как устроен человеческий разум, когда вы неожиданно вдруг вспоминаете что-нибудь из детства или какую-нибудь деталь. Вот и фильм должен быть устроен так же. Ну и представьте себе, как скучно было бы смотреть «Хельсинки навсегда», если бы он просто развивался хронологически.
За 74 минуты экранного времени мы видим целые столетия из истории страны и частную историю одной семьи. Вы комбинируете самые разные виды искусства и человеческого труда – портреты, фотографии, архивные съемки. В итоге «Осколки» для меня не просто машина памяти, но попросту фильм о цивилизации.
Да, это было так задумано. Важно еще и то, что этот фильм – продолжение большого телевизионного проекта в 12 часах о целом столетии, в котором я попытался развить идею этого полного свидетельства о прошлых временах, которая способна многое сказать. Об этом же я написал книгу, которую признали лучшей книгой года. Вообще, у меня есть несколько фильмов, которые рассказывают историю века. «Голубое небо. Путешествие в страну воспоминаний», «Осколки», «Хельсинки навсегда», первая часть «Сондакюли навсегда». Мой принцип заключается в том, чтобы получить настоящее чувство истории и для этого использовать все виды искусства, смешать их вместе. Поэтому у меня идут цитаты из книг, музыка, портреты писателей, живопись, где, возможно, театр. Это работает по-особому. Но снимать «Осколки» было еще не просто и потому, что нет ни одного метра пленки с запечатленным на ней Юхани Ахо. Раньше я думал, что мне все-таки это будет необходимо, чтобы снять фильм о писателе. Но удалось справиться и без этого. У меня есть пример из «Голубого неба». Я узнал, что после Второй мировой войны художники стали гораздо чаще прежнего писать автопортреты. Все великие художники того времени смотрят сегодня на нас, из 1947 года. И когда я снимаю кино, это работает не только в одном направлении. Не только мы оглядываемся на утраченное время, но само это время глядит на нас. Прежде всего, такого эффекта я хотел добиться. Юхани Ахо смотрит теперь на нас. И он огорчен, обвиняет нас в том, что на свете больше не осталось таких дамских угодников, каким он был когда-то.
На вопросы Бориса Нелепа отвечал финский режиссер Петер фон Бак. Разговор был записан на фестивале документальных фильмов в Лиссабоне. Осеннее кинообозрение на «Волнах свободы» завершит сообщение еще об одном фестивале – многострадальном. Это ЛГБТ-фестиваль «Бок о бок» в Петербурге. Он проводится в пятый раз, но в отличие от подобных фестивалей на Западе, его организаторам не приходится рассчитывать на государственную поддержку, тем более в Петербурге. Слово Марусе Климовой.
Особый колорит фестивалю, безусловно, придает то обстоятельство, что он проводится в городе, законодательное собрание которого не так давно выступило инициатором, мягко говоря, странных изменений в российских законах, в соответствии с которыми люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией были поставлены в один ряд с педофилами. Я имею в виду закон о запрете пропаганды гомосексуализма и педофилии. И все это происходит на фоне усиления влияния религии, в первую очередь, в лице Русской Православной Церкви, во всех сферах жизни российского общества, включая искусство, образование и политику. На эту тему я решила поговорить с гостем фестиваля из Израиля, журналистом и блогером Гаем Франковичем. Гай, вы приехали из Израиля, страны, не только известной своими уходящими в древние времена религиозными традициями, но и являющейся, по сути, многих специалистов по своему общественно-политическому устройству чуть ли не религиозным государством. Каково в наши дни быть геем в Израиле?
Я бы не сказал, что это религиозное государство в том смысле, который вкладывается обычно в это слово, но, тем не менее, влияние религии на жизнь страны очень значительное, и религиозное население, и парадоксальное население достаточно значительное, чтобы это влияние оказывать. Тем не менее, в Израиле сложилась парадоксальная ситуация, поскольку фактически в Израиле живет как религиозная значительная часть, так и немалая часть людей, которые являются светскими людьми, секулярными, и при этом как бы противостоящими в какой-то смысле религиозному засилию, можно так назвать, религиозному влиянию чрезмерному. И традиционно вот эта вот значительная часть, которая является тоже влиятельной частью израильского общества, джентяне светские и секулярные, которые фактически называли это государство в их руках на какой-то рычаги правления, в общем-то, получается, израильское общество антагонистично, поскольку противостоят люди религиозные и людям секулярные. Вот, может быть, в рамках секулярной культуры ЛГБТ израильским удалось добиться чего-то действительно невероятного успехов на фоне действительно двух факторов. То, что общество, в котором действительно значительную роль играет религия, и плюс Ближний Восток. И тем не менее, израильское ЛГБТ-комьюнити, оно каким-то образом, начав свою борьбу в 70-е годы, сумело во многом, очень во многом идти в ногу с западной эмансипацией ЛГБТ. И это действительно, на мой взгляд, парадокс, потому что предпосылок особо все-таки не было, и тем не менее это произошло. Действительно, это очень мощное сообщество, это очень многие известные люди, это деятели культуры, это журналисты, это активисты, рядовые люди, которые занимаются ЛГБТ-активизмом. И, скажем, если это началось в конце 70-х, как и на Западе, в 80-х, в 90-х, в 2000-х годы, действительно удалось добиться очень многого. Чего именно? Удалось ожидать от законодателей израильских, Кнессета, каких-то поблажек, каких-то шагов в сторону ЛГБТ не приходилось, поскольку там идет своя игра между религиозными и светскими фракциями, какие-то законы по поводу однополых браков и так далее быть приняты не могли. Тем не менее, в Израиле есть очень независимая судебная система, Верховный суд, и очень либеральная, активистская система судебная. И таким образом, на протяжении конца 90-х, 2000-х годов, очень многие законы противодискриминационные, связанные с правами однополых пар, партнеров, усыновлением детей этими парами, имущественных прав и так далее, были приняты в качестве прецедентных решений через судебную систему, очень, так сказать, либеральную и благоволящую к вопросам правозащиты. И таким образом получилось фактически без законодателей и без особой помощи со стороны, так сказать, Кнессета, образовался определенный пакет достаточно широких прав однополых партнеров, семей. И получается так, что израильские ЛГБТ не ждут, что никогда не получат право на однополый брак, но они, тем не менее, сформировали некий пакет, который фактически напоминает некие права однополых партнеров в тех странах, где существуют партнерские союзы, например. Центром ЛГБТ-жизни является Тель-Авив. Это как бы и главная культурная столица, экономическая. Там существует очень сильная, мощная ЛГБТ-комьюнити, влиятельная. Там очень гей-френдли мэр города на протяжении 14 лет, Рон Хульдаи. И с конца 90-х годов Тулеи проводятся гей-прайды, и они не только сумели стать значительными, большими по размеру, по масштабу, они получили, в общем, такой статус одного из самых главных популярных городских мероприятий.
Я знаю, что вы не в первый раз в Петербурге. Как вы оцениваете происходящие сейчас тут процессы, напрямую затрагивающие права так называемых секс-меньшинств?
Кроме того, что я был в Петербурге, я наблюдаю за тем, что происходит, поскольку друзья, поскольку социальные сети, и даже не бывая в России, в общем-то, как и любой человек русской культуры, русского языка, мы, как бы то ни было, мы следим за тем, что происходит, и очень грустно наблюдать за тем, что происходит в Питере и в России в целом. Вот эта вот гомофобная истерика некоторых чиновников, некоторых представителей клерикальных кругов вызывает очень грустные мысли, потому что на самом деле очень тревожно за судьбу геев, лесбиянок, гендеров, которые живут в России, в Питере. Особенно обидно за Питер, я очень люблю этот город. И Питер, это не секрет, когда-то еще в конце 80-х, в 90-х, был практически городом, где началось какое-то российское ЛГБТ-движение, были созданы движения, группы. И как бы такая гей-столица России, действительно, кроме того, великий город, и культурный город и так далее. И то, что именно из Питера исходит вот такая вот законодательная, жуткая, гомофобная инициатива, это очень грустно и печально. И очень хотелось бы верить, что это все-таки останется на уровне тенденции, каким-то образом удастся затормозить, потому что очень страшно, что это распространится по всей стране и будет принято на федеральном уровне.
Действительно, меня, например, как жительницу Петербурга, больше всего настораживает элементарная юридическая некомпетентность членов местного законодательного собрания. Как можно было в одной статье закона объединить достаточно многочисленную группу граждан России, чьи права гарантированы Конституцией, с педофилами, то есть преступниками, деяния которых подпадают под статьи Уголовного кодекса. Должны же быть даже у самых безграмотных и необразованных депутатов хоть какие-то консультанты. Кто-то ведь должен их сверху контролировать, в конце концов. Иначе, следуя такой логике, фактически любой гражданин России может быть совершенно произвольно объявлен преступником и в результате рискует лишиться собственности или даже свободы. Более того, при такой системе, когда один законодательный акт способен спокойно вступать в очевидное противоречие с другим, жители Петербурга в один прекрасный момент останутся без отопления воды, а им потом объяснят, что возникшая ситуация стала результатом заботы депутатов о детях.
И это очень дико, потому что список государств, где преследуются люди по принципу сексуальной ориентации или гендерной идентичности, сегодня очень-очень характерен. Это страны, извините, третьего мира, страны Африки, это исламские страны. И видеть страну европейскую все-таки, культурную страну России в этом жутком списке, с Ираном, с Угандой и так далее. И особенно вот на этом фестивале, на фестивале Бухову, представители европейских стран, консульств, которые находятся в Петербурге, представители Европейского парламента, это весь западный мир сегодня принял как факт, что сексуальная идентичность, гендерная идентичность, сексуальная ориентация – это нормальное, естественное проявление человеческой индивидуальности. Дискриминировать, преследовать людей по этому признаку – это мракобесие чистой воды, которая характерна для стран, которые я перечислил. Поэтому ужасно грустно и стыдно, на мой взгляд, что это происходит в России. Я надеюсь, что это стыдно тем чиновникам, тем людям. Я даже более чем уверен, что они не столь уж сами настроены против, сколько идет какая-то, на мой взгляд, со стороны стороннего человека, идет какая-то очень странная игра. Геи, ЛГБТ российские, не исполняют какую-то странную роль в этой карточной шуле, в этой игре, чтобы отвлечь внимание. Я не знаю, я не хочу вдаваться в какие-то политические, там, конспиративные теории, но выглядит это очень-очень странно, выглядит очень грязно и очень подло, на мой взгляд. Поэтому я очень надеюсь, что все-таки этот закон и меры законодательства по России будут как-то заблокированы на федеральном уровне, потому что было бы стыдно. Я не живу в России, но я родился и вырос в Союзе, в России, и как бы мои друзья. Мне очень-очень тревожно за них, и я надеюсь, что все-таки закончится благополучнее, чем происходит в данное время.
Другой гость из Израиля и одновременно участник фестиваля, известный режиссер Эйтан Фокс, представил в рамках конкурсного показа свой новый фильм «Йоси», ставший продолжением снятого им 10 лет назад фильма «Йоси и Джаггер», который имел большой прокатный успех в Израиле, США и Западной Европе. История скромного тель-авивского врача-кардиолога по имени Йоси явилась как бы невольной иллюстрацией нашей беседы с журналистом Гаем Франковичем, продемонстрировав, насколько все-таки человеку с нетрадиционной сексуальной ориентацией не просто обрести самого себя и начать жить более-менее полноценной жизнью даже во вполне толерантном обществе, в окружении интеллигентных, тактичных и совершенно неагрессивно настроенных людей. Наблюдая за этой непритязательной, в общем-то, историей, я невольно пожалела, что в зале, где демонстрировался фильм, собралась исключительно целевая аудитория, а не рассерженные домохозяйки и казаки, буквально на днях обнародовавшие гневное письмо протеста с требованием запретить постановку «Лолиты» Набокова на сцене одного из петербургских театров. Мне кажется, что даже их, режиссеру и блестяще исполнившему главную роль актеру Охаду Кноллеру, удалось бы убедить в полной безобидности происшедшего в финале фильма встречи и воссоединения двух взрослых людей, несмотря на некоторую пикантность их отношений. Другое дело, что лично мне сцена в романе Набокова, когда мамаша Лолиты, ничем по сути не отличающаяся от сердитых питерских домохозяек, обнаруживает дневник своего сожителя Гумбольта Гумбольта, где он превозносит красоту и молодость ее дорогой дочурки и ее саму всячески поливает грязью, всегда доставляла практически такое же эстетическое наслаждение, как классическая немая сцена в финале пьесы Гоголя «Ревизор». Но все равно я считаю, что со своей задачей режиссер Эйтон Фокс прекрасно справился. После премьеры фильма режиссер ответил на вопросы собравшихся в зале зрителей.
В произведении Томаса Манна «Смерть в Венеции» присутствует похожий сюжет. Связь между человеком пожилым и человеком более молодым. История неких отношений, которые складываются между ними. Очень трагическая история, которая кончается смертью. Мне же хотелось пересказать практически такую же историю, но несколько иначе, чтобы она кончалась не столь трагически. Мне также хотелось показать несовпадение и даже противоположность эстетических вкусов героев. В фильме главный герой слушает музыку Малера, которая также звучит в фильме «Висконти. Смерть в Венеции». А молодые военные, которых он встретил, предпочитают популярную сейчас в Израиле ритмичную, бодрую или, как ее еще называют, средиземноморскую музыку. Интересно, что когда мы начали снимать этот фильм, в Израиле вышел новый и очень хороший качественный перевод «Смерти в Венеции». Так что я очень хорошо знаю, что такая модель отношений действительно широко распространена в гомосексуальной среде, когда более пожилой мужчина вступает в связь с тем, кто моложе его. И когда состоялась премьера моего фильма «Йосси» в Нью-Йорке, а также на международном фестивале в Квебеке, один журналист из нью-йоркской газеты сформулировал, с моей точки зрения, одно очень правильное наблюдение, с которым я полностью согласен, хотя сам, возможно, и не догадался бы его именно так сформулировать. Он написал, что мой фильм о том, как более старшее поколение геев как бы протягивает руку к поколению более молодых людей, чтобы те научили их жить лучше, чувствуя себя более свободными и счастливыми. Я раньше об этом не думал, но действительно, более молодое поколение израильтян способно сейчас научить тех, кто старше их и выросли в куда более стесненных и тяжелых условиях, как жить полноценной жизнью и находиться в согласии с собой.
Со своей стороны, я тоже решила воспользоваться случаем и задать режиссеру вопрос, который волнует меня уже очень давно. Насколько я поняла, все ваши фильмы посвящены мужчинам-геям, однако мне кажется, что лучшие образы женщин в кино тоже созданы режиссерами-гомосексуалистами. Достаточно вспомнить фильмы Фассбиндера, например, и особенно Альмодовара. Не собираетесь ли вы тоже снять фильм о женщинах? И самое главное, что я хотела бы сейчас для себя уточнить. Кого, по-вашему, все-таки на самом деле больше любят мужчины-гомосексуалисты? Женщин или мужчин?
Это была типа такая вот шутка?
Нет, это не шутка.
Да, действительно, меня и самого немного удивляет, почему у меня до сих пор не возникло такого желания заниматься в кино женской темой. Я очень любил свою мать, у меня множество близких и дорогих мне подруг-женщин, но, конечно же, я постоянно стараюсь работать над собой и с этой целью даже регулярно посещаю по вторникам своего психолога, чтобы как-то отрегулировать данную ситуацию. И надеюсь, что в какой-то мере мне это удалось, поскольку в моем новом фильме, съемки которого уже закончены, практически все героини – женщины.
Мне показалось, что мой вопрос застал Итана Фокса несколько врасплох. Однако, честно говоря, ответ на него я уже и так давно нашла для себя сама, на основании собственных многолетних наблюдений за жизнью и людьми. Мужчины с нетрадиционной сексуальной ориентацией прекрасно понимают и ценят женщин, тогда как большинство обычных мужчин видят у них главным образом объект собственности и средства, необходимые им для осуществления собственных эгоистических целей, амбиций или даже просто достижения максимального комфорта в быту. По этой причине, вероятно, и лучшие образы женщин в мировом искусстве действительно принадлежат художникам, поэтам и режиссерам-геям, включая, как говорят, и столь любимую обывателями и домохозяйками всего мира Мону Лизу с ее волнующей загадочной улыбкой.
Рассказ Маруси Климовой о фестивале «Бок о бок» в Петербурге завершил выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». С вами прощаются продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Это был последний выпуск «Поверх барьеров», который я веду на волнах свободы. По средам радиожурнал больше выходить не будет, но его заменит моя рубрика «Культурный дневник» на сайте нашего радио. Она откроется 12 ноября. До встречи!
Свободе. Быстро и точно.
Сегодня на этих выборах вы, американский народ, напомнили о том, что хозяин...
Я позвонил президенту Обаме и поздравил его с победой.
Издатель газеты «Жечпосполита» Гжегош Хайдарович опубликовал сегодня...
Керамические цветочные панно османской эпохи выставлены в только что открывшемся павильоне исламского искусства в Лувре.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-нибудь наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выборность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, вот это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7220 и 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».